Как-то получилось.
Добрый вечер, это программа «Социальная среда». Я Владимир Яблонский, Екатерина Скутина. У нас сегодня очень интересный эфир. В гостях у нас Кирсан Илюмжинов, человек-легенда, не побоюсь сказать. И Герман Клименко тоже к нам присоединился. Мы вместе сегодня поговорим о шахматах, о идеальном устройстве общества, ну и вообще обо всем, чем занимается Кирсан Илюмжинов последние очень много лет. Здравствуйте.
Спасибо, добрый вечер. Очень рад за приглашение.
Да, и хотелось бы, наверное, начать сразу же с первого вопроса, который меня очень сильно волнует и интересует. Это ситуация с женскими шахматами. Вот хотелось бы начать наш разговор именно вот об этом.
Очень хороший, интересный вопрос, как говорят леди из Фёст. И то, что 10-15 лет назад уже начали забывать про женские шахматы, мы помним вот времена Майи Чебурданидзе, Ноны Габардашвили, пятикратной чемпионки, недавно 75 лет отметили. Потом как-то все забыли, потому что не было времени даже и мужские шахматы развивать, всего каких-то там 20 лет назад под вопросом были матчи за звание чемпиона мира между мужчинами. Вот. Ну, когда мы с мужчинами разобрались, конечно, начали помогать женским шахматам. Сейчас очень много турниров и гран-при, и чемпионаты мира. Буквально недавно, в марте месяце, мы провели чемпионат мира среди женщин во Львове, в Западной Украине. И гроссмейстер китаянка, 23 года, Куюфань, она победила чемпионку мира Марию Музычук из Львова. Поэтому сейчас турниров очень много. Женщины также участвуют во всех всемирных шахматных олимпиадах. И, кстати, те школы шахматные и в детских садах, где мы начинаем преподавать шахмат, больше девочек, чем мальчиков, да, записывается.
Ну вот скажите, а правдиво ли вот то утверждение, что женщины играют заведомо хуже, чем мужчины в шахматы?
Вот в начале, когда вот начинает играть, заниматься, в 3, в 4, уже с 3 лет начали шахматами заниматься, где-то вот на равных даже девочки обыгрывают мальчика, но потом происходит что-то странное,
что
хотя мозги вот одинаковые.
А нельзя сделать общий чемпионат? Может быть, женщины выиграют?
Нет, они участвуют. Вот, например, Полгар, она играет, вот у их сестры Полгар, три сестры, да, родители, вот Юдит Полгар запретили играть в женских турнирах. Вот она должна была играть только в мужских. Вот Жужа Полгар, она стала чемпионкой мира среди женщин, а Юдит Полгар играла только мужских и выигрывала там таких чемпионов, таких маститых гроссмейстеров, как Гарри Каспаров, и их играла только. Там вот сейчас вот чемпионка мира Хуифань из Китая стала, она сейчас больше стала как бы играть вот мужских, она вот просится там в гран-при, в кубках.
Ну, то есть шахматы меняются.
Ну, меняются, но вот что самое, отвечая на ваш вопрос, почему женщины слабее играют, хотя голова одна, да, мозги одни, и Олимпийский комитет.
Ну,
вот это вопрос, да, почему
женщины. Ну, насчет мозги одни, конечно, можно поспорить, да.
Пытаются выйти в плоскость, где потом обвинят в гендерном феминизме.
Нет, ни за что.
Вы считаете, что женщина вообще не способна?
Вы считаете, что женщина, да, вот еще с таким подтекстом? Нет.
Ну да, если так вот посмотреть, вот, ну вот как бы критерии, как вот в шахматы играют, да, вот как говорят, вот эти футбол, там, там борьбой, боксом, ничего против не имеет других видов спорта, хотя сам я с бокса начинал, а этот очкарь, этот шахматист, значит, у него там с мозгами все нормально. И вдруг получается, что мужчины лучше играют женщин, это... Отсюда вытекает, что мужчины умнее женщин.
У меня есть ответ на этот вопрос, он же, кстати, вопрос к вам. Да? То есть ответ очень простой, на самом деле. Есть такой дьякон Кураев, да, у нас известный, которого сейчас, правда, вы изгнали. Но у него есть известное высказывание про шахматы, да, что это бесовская игра, что это единственный вид спорта, который запрещен церковью разнообразными. Он потом извинялся долго, потому что мы
там... Значит, в Саудовской Аравии хотели запретить шахматы?
Ну, в общем, он тогда, у него это известное выступление, да, о том, что шахматы – единственная игра, запрещенная всеми, причем религиями. И он привел свой собственный пример. Он, оказывается, шахматист. Да? И он, собственно говоря, это объяснение, что с женщинами происходит. Он говорит, понимаете, он сам играл, он долго каялся, потому что вот в ночь перед игрой, да, вот ты этому изи чего только не пожелаешь. Да? То есть и смерти, да, и еще что-то. Шахматы – это абсолютно игра на уничтожение. Да? Но вот вообще... Для того, чтобы играть в шахматы, нужно реально в какой-то момент игры, ну, противника, я извиняюсь, да, ненавидеть. Это как средство борьбы здесь всего одно, ну, у боксеров можно еще постучать, поэтому можно ненавидеть свои руки, которые ошиблись, да, а здесь же все очень просто, все здесь, да, поэтому, соответственно, это абсолютно чистая ненависть, да, это его точка зрения, я с ней чуть-чуть согласен, но дело в том, что женщины к этому, простите, не очень приспособлены, да. А шахмат абсолютно, это даже, ну, вот это не та сравнить по азарту игра, это огромнейшее удовольствие, огромнейшее, но это и нет. Вот что вы бы ответили господину Кураеву? То есть, я понимаю, что, наверное, диалоги подобные были, да, то есть, вот.
Но,
я знаю, главное, что ответил я.
Ко мне неоднократно, да, обращались любители шахмат после заявления Курава о шахматах, хотя я тоже слышал и знаю, что он шахматист. И не знаю, он бывший, в каком настроении он говорил, но шахматы
про это… Саму логику, про саму его логику как раз. Это вопрос к ответу на вопрос, что шахматы – это достаточно… То, к чему мы сейчас говорили перед эфиром, что это все-таки спорт. Да?
Вот я как раз хотел сказать, что шахматы – это больше, чем спорт. В свое время Михаил Моисеевич Ботвинник, чемпион мира, он ученый, был доктор технических наук, профессор. Он говорил, что шахматы – это сочетание спорта, науки и культуры. Ну и Лев Николаевич Толстой, шахматы – это гимнастика для ума. И сама история происхождения шахмат, если посмотреть на карту, вот, где были найдены вот, шахматы, в свое время говорили, что Индия – родина шахмат, или Персия. Ну вот, например, в Перу там найдены были шахматы, которым более 2000 лет. Или я в Монголии был, президент Монголии показывал вот, раскопки курганов там, в музее с шахматом, которые наука… посмотрел шахматную доску, фигуры, которые сохранились более 3500 лет, то есть на разных континентах играли в шахматы, разные народы, сколько было цивилизаций, народов, то есть приходили, уходили игры, народы, а там игра в лапту и другие, а шахматы почему-то играли везде, то есть ни интернета, ничего не было, играли и на американском континенте, и в Африке, и в Азии. Значит, что? Ну, вот моя теория, что не только моя теория, я знаю, в Белградском университете, в американских университетах там читались лекции, что шахматы к нам пришли с другой цивилизации. Это как определенный своеобразный код. Если играют все народы, если прошли через все времена и цивилизации, значит, это какое-то послание предыдущей цивилизации или людей, или тех вот существ, которые были нам, они передали какую-то информацию. Ну, так, например, черные-белые, да, клетки, черные-белые фигуры. Это значит инь-янь, то есть закон единства борьбы противоположности. Женщина, мужчина, ангел и дьявол. Все время, да, черные-белые, почему в шахматах. Далее, почему 64 клетки? Вот почему не 100 клеток, например, не 120, 64 клетки. Ну вот буквально лет 15 назад обнаружили, что ДНК состоит из 64 ДНКоидов. Да, наша информация там вся вот как бы там запечатана. Да, мы сейчас используем 9 ДНКоидов, а если 10, 11, 12, то и будем и мысли на расстоянии передавать и так далее. И вот что они возьмут. Или, например, вот такой философский закон. Вот в шахматах пешка, да, самая слабая фигура, как бы, да, она там ну, стоит, пешка есть пешка. Но говорят, что пешки тоже не орешки. Но дойдя до последней горизонтали, пешка может превратиться, начиная от ладьи, там коня и слона, в королеву, ферзя, то есть самую сильную фигуру. Значит, это принцип жизни. Работай, учись, добивайся. Каждая пешка может стать ферзем. И каждый, любой начинающий студент или ученик, если ты прилагаешь усилия, ты можешь стать президентом, королем, ну, хорошим специалистом. Главное, прилагай усилия, дойди до последней горизонтали. Или, например, неординарный ход, ход лошади, ход конем. Да? Ну, много можно о шахматах говорить. Какую сторону не возьмешь в шахматах, это наша жизнь, это философия, это послание нам от другой цивилизации.
Кирсан Николаевич, ну вот во времена, не побоюсь сказать, нашей молодости, в частности, вот Германом, шахматы были культом. Мы смотрели по телевизору матчи, мы следили за ходами, мы ходили и занимались.
Самое мягкое, да.
Да, мягко сказать. А сейчас как-то потерялось это все из эфира. Вот вы уже давно возглавляете международную ассоциацию. Что изменилось за последние годы?
Ну, шахматный бум везде. Вы правы, с одной стороны, как гражданин бывшего Советского Союза или Российской Федерации. Кстати, хочу поздравить вас и наших радиослушателей. Сегодня очень особый день. Сегодня день пионерии. Это была всесоюзная детская такая пионерская организация. А тогда шахматы действительно были популярны именно на территории Советского Союза, чуть-чуть в Соединенных Штатах Америки. Шахматы – это идеология. Была матч между Борисом Спасским и Бобби Фишером. Значит, чья идеология – коммунизм или капитализм? Да, представитель социалистической системы или представитель капиталистической системы. Затем Виктор Корчной, диссидент. Там, он играет против Анатолия Карпова, члена ЦК ВЛКСМ там, и так далее, и так далее. Потом дитя перестройки Гарри Каспаров поменяется. Все время здесь, в Советском Союзе, шахматы находились на переднем фронте,
на острие
идеологической войны. борьбы. Поэтому было государственное финансирование, газета «Правда», газета «Известия». И тогда интернета не было, и только первый и единственный канал, который показывал вот эти матчи вот, Петросян, Спасский. Действительно, шахматы были очень популярны, играли в скверах везде. Но когда я стал в 95-м году президентом ФИДЕ, я думаю, вот это шахмат, это миллионы, десятки миллионов. Но начал объезд стран, там более 100 стран было, в Африке практически шахматы не знали, в Азии, там, например, Вьетнам взять, Монголию, Латинскую Америку, то есть шахматы были не популярны, они играли немного в Европе, в Испании, там, Франция, Германия, Англия, Россия, все, а дальше шахмат не было. И вот мы взяли принцип, который был ФИДЕ Генцу Унасумас, мы одна семья. И шахматы начали пропагандировать во многих азиатских, африканских странах. Сейчас мы самая крупнейшая спортивная международная федерация в мире по количеству соревнований участников.
А сколько людей играет в шахматы в мире?
187 стран мира, более 600 миллионов играет в шахматы из 7 миллиардов. И более 100 тысяч официальных и неофициальных турниров мы проводим. Шахматы популярны во Вьетнаме, в Монголии. Или, например, взять Мексика. Да? Мексика, она не шахматная страна. Но два года назад я был в Мексике, встретился с правительством, там, с министрами, и начал объяснять, что шахматы надо внедрять в школы. Они говорят, хорошо, попробуем в нескольких школах, как пилотный проект. Через год приезжаем, в июне 2014 года, руководство Мексики, министр спорта и образования показывает постановление, что с 1 сентября вводят шахматы как обязательный предмет обучения. В Мексике 120 миллионов населения, чуть меньше, чем в России, 200 тысяч школ. Во всех 200 тысячах школах шахматы вводятся как обязательный предмет обучения. Почему? Потому что в Мексике чиновники, преподаватели, министры поняли, что шахматы, они помогают и воспитывать, и делать ребенка, школьника конкурентоспособным. Или в Сингапуре, например. Когда мы академию открыли там 15 лет назад, там в нашу академию шахматную записались несколько всего, это дети сотрудников наших там посольств, там все. Через год, через два уже десятки, сотни, сейчас тысячи уже детей занимаются. Почему? Потому что китайцы, да, сингапурцы, народ продвинутый, они увидели, что ребенок их или ребенок, который занимается шахматами, через год, через два года становится конкурентоспособным.
А у нас-то в России
как? Или в Калмыкии, вот в Калмыкии
начинается. Получается, как всегда, мы признаны там, но не признаны здесь.
Ну, получается так, да, я вот неоднократно с президентом России, с председателем правительства, с нашими министрами.
Что говорит наш министр спорта?
Министр, не столько министр спорта,
образование,
министр, наверное, спорта, он нас поддерживает, Виталий Иванович Мутко, кстати, он в Калмыкии неоднократно был, он жил в шахматном городе, когда он был замгу губернатора в Санкт-Петербурге, в должности министра спорта, мы ощущаем поддержку со стороны министерства спорта. Но министерство образования, меня всегда интересует министр образования. Вот я страны, в год я около 100 стран посещаю, мы всегда стараемся подписать соглашение между ФИДЕ и Министерством образования. И вот во многих странах, вот, например, Турцию, да, вот мы как не ругаем, там, вот в 2000 году я встретился с президентом Турции Демирелем, с министром образования. Президент Турции посмотрел, о, шахматы, это интересно. И во всех 64 тысячах школах Турции вели шахматы, и сейчас 8 миллионов турецких детей играют в шахматы. А те дети, школьники турецкие, которые занимают призовые места на первенствах Турции, европейских и мировых, они получают евро, значит, около там, 500 или 1000 евро от правительства.
У нас тут есть представитель администрации президента. Вот.
Может, я пока еще свеженький. Сделать? Я пока еще свеженький, нет, но я на самом деле буду скажу честно, так как я сам из, наверное, шахматной семьи, я вообще считаю, что, конечно же, шахмат должны быть в каждой школе. Будто это самый дешевый способ обучения,
это
самый дешевый вид умственного развития наших детей. Это даже бесспорно. Это, причем это абсолютно дистанционно квалифицировано возможно. Да, то есть это не является, не нужно для этого строить бассейнов, еще это не миллиарды. Я бы сказал, у нас проблема, почему не идут шахматы, ответ очень простой. Там же не нужно сотен миллиардов рублей, правильно же? Да? Нужно же просто издать там приказ. В каждом городке нашей страны есть люди, дедушки, бабушки, кандидаты в мастера спорта по шахматам, которые могут за разумные деньги преподавать шахматы. Но это же не подвиг, правильно? Это же не Голгофа. Мы же можем только через подвиг, через кровь, через, не знаю, через какие-то истории. Но вот если бы от меня зависело, я бы легко бы просто принял решение, что в каждой школе шахматы были обязательно предметом преподавания. Но есть нюанс, как обычно, да, который, как я хотел задать, вот когда все рассказали, благостная история. Дети весьма конкурентные. Да? Это что, будет не обязательное преподавание, а если кто-то не способен? Да? Мы же с вами понимаем, есть математики, есть лирики. Что? Это с 1 по 10 класс? Вот как вот?
А вот сейчас объясню. Все познается как бы в практике. Вот в 93-м году президентом Калмыкии я стал. Калмыкия была, ну, не самая развитая республика. республика, регион Российской Федерации, нужно было как-то привлекать инвестиции, что-то там делать. Ну вот я начал с шахмат и футбол. Шахмат самый дешевый вид спорта, понятно, ничего не нужно, ни стадионов за миллиард евро, да, вот в Санкт-Петербурге там строить и так далее. Вот мы решили шахматы. Я издал циркулярное письмо, распоряжение, что предлагаю директорам школ, у нас более 200 школ в Калмыкии, вести шахматы на факультативной
что-то
основе.
Мне подсказывает, что это было сразу введено.
Нет, мы на факультативной
письмо.
Да? Дальше я собрал преподавателей, директоров школ, и когда вот во время совещания с директорами школ Республики Калмыкии, там начали задавать вопросы. Кирсан Николаевич, у нас нет литературы, методических пособий, там шахмат. Вот. Где мы найдем тренера? Это 94-й год. Я сказал, так вот в зале сколько сидит? Более 200 директоров. Пожалуйста, поднимите руки, кто может своего сына или там, внука, внучку научить играть в шахматы, ладью отличить от слона. Ну, где-то более половины подняли руки. Вы приезжаете в свои школы, также собираете педсовет. И, естественно, у нас один-два преподавателя, учитель физкультуры, учитель математики, литературы, всегда найдется, кто может. Для меня самое главное, не обязательный предмет, не факультативный. Пожалуйста, научите детей отличать слона от фигуры или ставить детский мат. Затем дальше мы по ходу посмотрим и будем уже готовить документы, там, проводить семинары и так далее. Для начала нужно было запустить процесс. Ну, как Чапаев говорил, главное ввязаться в бой. Так что произошло? Через год, там, не все школы, где-то 10-15%, где директора школ, там нашлись там фанатики, все. Но через год уже мне начали жаловаться родители других школ и говорят, там, господин президент, а почему в соседней школе дети занимаются в шахматах, а наши не занимаются? Почему? Потому что они увидели, что те дети, которые занимаются шахматами, они лучше обучаются. Почему? Потому что шахматы – это такой вид деятельности, да, вот как вот Толстой, Владимир Ильич Ленин говорил, это гимнастика для ума. У нас вот левое и правое полушарие. Вот сейчас мы уже
удалось как-то проверить, да, что лучше учат.
Да-да, вот смотрите, левое полушарие у нас отвечает за логику, так, мужское. И вот ребенок учится в шахматы играть, он считает, так я пойду, так пойду, да, то есть логика. Развивается вот в игровой форме левое полушарие, мужское. Есть правое полушарие, но он же фигуру не может двигать, он же проворачивает эти комбинации в уме, то есть на один ход, на два, на три хода, то есть развивается творческое его начало, фантазия, то есть правое женское полушарие. И получается, что шахматы единственный игровой вид спорта, единственный вид деятельности, где у ребенка начинает одновременно развивается и логика, и творчество, и фантазия. И дети лучше занимаются математикой, там, физикой, там, лучше поют. Это было проверено уже в Министерстве образования Российской Федерации, когда вот, был министром образования Фурсенко, он послал к нам комиссию посмотреть, почему образование, почему вот дети в Калмыкии хорошо там учатся, сдают там экзамены, ЕГЭ и так далее.
ЕГЭ лучше, да?
Да. И потом, когда они посмотрели по 36 показателям, оказалось, что потому что шахматы вот с первого класса в Республике Калмыкия. В Бельгии мы провели эксперимент 6А, 6Б взяли. Через полгода в 6А, где дети занимались шахматами в Бельгии, вот, кажется, это было в Брюсселе, в 6Б не занимались. Через полгода аналогичная картина, родители написали в суд, пожаловались на директора школы, что дети у них не занимаются шахматами.
Интересно, да.
Тут вопрос задают из эфира, наверное, банальный, да, но то, что спрашивают, да. Пропускаем про историю, что компьютер играет лучше, да, а вот как идет в соревнованиях, когда гроссмейстеры, были скандалы, когда они читят, как это в играх же, да, когда анализ, то есть сейчас у нас вот та старая практика, когда люди уходили на ночь, откладывали партии, вот как с этим вообще?
Прошло, нет, да, было до 40-го хода, потом записывали конвертики, это уже прошло, когда я стал президентом ФИДЭ, это мы отменили, затем
как сейчас эта история, потому что компьютеры стали маленькими,
это большая, это как вот для спортсменов вот борьба с допингом, да, как вот определить, сейчас все новое.
И, кстати, допинг в шахматах.
Допинг, да, вот сейчас вот как вот сейчас про читинг, да. Читинг очень сложно, мы там ставим эти вот рамки, все шахматисты должны сдавать телефоны и так далее, но сейчас в часах может ход пройти, в туалет он побежал, там как случаи были. Ну вот в Болгарии, когда мы чемпионат мира проводили, матч между Виши Анандом и Топаловым, в Элисте, когда проводили матч между вот, Владимиром Крамниковым и Топаловым, мы ставили глушилки. То есть в радиусе, в Софии так получилось, что из соседних гостиниц домов начали приходить жаловаться, потому что заглушили все в квартале, в центре.
Предвкушали Софии. Просто то вопрос.
Есть, сразу, то есть глушилки да, надо ставить.
Сразу же спрашивают в ответ слушателя, а там мозги не глушатся от глушилок? Есть. Ну, это вопрос, он так и
не задает. Нормально, на самом деле. Анан с Топаловым играли нормально. В 2004 году Крамник, в 2006 году Крамник вот играл с Топаловым, вроде нормально, глушилки. Но вот один способ это глушилки ставить, другой способ, вот сегодня мы говорили, это проверять их на детекторы лжи, на полиграфии.
Кажется,
сложный вопрос. У нас есть комиссия по читингу, мы вот разбираемся.
Это действительно интересно. Вот если, например, два человека играют в интернете через интернет друг с другом, ведь один может параллельно на компьютере считать ходы. Как ты это проверишь?
Мне кажется, это уже не спортивно. Не
то, что спортивно, это уже история. Вот они играют, а кто-то да, вот использует интернет, но это неинтересно. Поэтому сейчас все популярнее становится игра в быстрые шахматы и в блиц. Это пятиминутки.
Да, что хотя касается... в свое время меня за пятиминутки били, когда меня учили. И очень мне нравилось блиц играть, да. То есть, а мне все говорили, нет, нельзя биться, надо учить мальчика, чтобы он длинные партии умел выиграть. Но на самом деле, вот сейчас действительно модно. Да.
Так, ну как Михаил Таль, чемпион мира, говорил, что такое блиц, это для шахматиста. Блиц это все равно, что алкоголь. Да, пятиминутки, трехминутки, даже по одной минуте играем. Допинг это проблема стала в 95-м году, когда я пришел к Хуану Антонио Самараньо, президенту Международного олимпийского комитета, и сказал, примите нас в олимпийский вид спорта. Он говорит, как в олимпийский, вы еще не спорт. И вот 4 года мы добивались того, чтобы нас вот признали спортом. И вот на заседании исполкома МОК в Сеуле, в Южной Корее, карате и шахматы, кстати, мы соревновались
в карате. И теперь что, будет карате, олимпиада? Шахматы,
спорт. Нет, нас признали спорт, и ФИДЕ как признанная.
Не обязательно.
Федерация признана Международным олимпийским комитетом. И когда в 99-м году шахматы стали спортом, и ФИДЕ признали как Международная спортивная федерация, здесь мы уже должны выполнять все вот требования Международного олимпийского комитета. И они сказали нам, комиссия ВАДА, значит, мы должны создать рабочую комиссию, что считать допингом для шахматистов.
И что считать допингом?
Вот два человека сидят, вот мы с Германом Сергеевичем, шахматы, а как вот может там мельдоний или еще там оказать, да, руки, ноги там для головы. Да.
Ну даже вот алкоголь можно за шахматы?
Да, и мы начали исследовать
целый
год. Нет, Таль хорошо играл, и некоторые другие шахматисты, там приняв чуть-чуть это на грудь, и у них хорошо думалось. Ну вот там вот рассматривали, вот кофе подошли, там больше 10 чашек кофе в течение там, 5 минут или 10 минут выпить, это уже допинг. Да, там вот коньяк сколько, виски, водка, там как
это
оно
сейчас... для
одних,
это серьезно?
Да, для одних это же как бы раз вот тонус. Ну, у нас были случаи, когда вот шахматисты, чемпионы Европы, олимпийские чемпионы засыпали за столом, приняв очень много так называемого допинга капитана сборной Франции. Капитан сборной Франции просто заснул и захрапел. Там чуть-чуть. Были случаи, это показывали по телевидению, по интернету. Но многие как бы лекарства, которые считали, что они стимулируют не только мышцы рук, ног, но и головы. Но если бы, я думаю, человечество изобрело таблетку от дурости, да, там, или умную таблетку, очереди, наверное, стояли во всех вот аптеках. Пока такой таблетки нет, но мы проверяем шахматистов на всех чемпионатах. Вот был случай, когда в Дрездене на Всемирной шахматной олимпиаде капитан сборной, один из лидеров сборной Украины, Василий Иванчук, после проигрыша, не сдав мочу, убежал в Дрезденскую картинную галерею. Так он решил расслабиться. А по правилам, если ты не сдал анализы, то это поражение тебе и дисквалификация и так далее. Но Василий Иванчук – это легенда, все пришлось. Мне, как президенту ФИДЕ, немного пожалеть нашего прославленного шахматиста.
То есть шахматистам мельдо не можно?
Нет, тоже нельзя? Да, тоже нельзя. Все то, что нельзя.
Слушайте, ну
всем спортсменам
не жизнь,
нельзя, и шахматисты, и много пить тоже нельзя, не рекомендую.
Александр Николаевич, вот буквально, по-моему, сегодня была новость, что вы предложили Армении и Азербайджану поиграть в коллективную игру. Это на Карабах поиграть?
Ну, есть такое предложение. Да, вчера я был в Армении. Да, вот Серж Азат Саркисян, президент Армении, он по совместительству президент шахматной федерации Армении. Очень много дел. Кстати, Армения единственная, можно сказать, страна в мире, где президент страны подписал указ и, можно сказать, постановление и закон, где шахматы два раза в неделю преподаются как обязательный предмет обучения. Мы там открыли чемпионат мира среди глухонемых, и я сделал предложение как президенту Шахматной Федерации Армении быть почетным гостем на Всемирной шахматной олимпиаде в Баку и приехать с трехкратными олимпийскими чемпионами сборной Армении в Баку. И сделал предложение, и Серж Саркисян, президент Армении, он принял предложение, сказал, интересно, по интернету, через мобильные телефоны, компьютеры, сыграть матч страна на страну. То есть это коллективные шахматы, одновременно, когда играется с... там,
да, как это работает?
Ну, вот, например, шахматы. Мы объявляем вот завтра в 12 часов...
Мы со, да, штатами, например.
Да, Россия, Соединенные Штаты Америки. Завтра в 12 часов Россия, да, делает. На ход мы даем 2 минуты, 120 секунд для того, чтобы ты успел там нажать. Вот, предположим, миллион россиян нажали Е2, Е4 вот от короля, а 2 миллиона, потому что Д2, Д4 фирзовиками. А там 10 миллионов россиян, дурацкий ход, там H2, H4 или A2, A4 просто, то компьютер выбирает только один ход, не самый лучший, а наиболее часто встречающийся. Значит, он сделает как бы дурацкий ход. Через 2 минуты ответный ход Соединенных Штатов.
Результат будет потрясающий.
Ответный ход Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в среднем где-то через час-полтора часа определится IQ нации. То есть, неважно, сколько играло, один человек, 100 человек, или миллион, или 100 миллионов. И почему мы сейчас развиваем программу Chess & School, шахматы в школах? Чем больше в шахматы будут играть, и чем больше понятно. Вот футбол интересно, почему на телевидении и так далее. Ясно, этот бежит с мячом, должен туда забить. Или боксеры, кто-то должен уложить. А как домохозяйки там вот готовят там обед или ужин, могут обсуждать сицилианская защита или испанская партия. Поэтому, вот как Ленин в свое время говорил, вот ликбез, ликвидация безграмотности. Чем больше шахматы будут играть, тем больше будет повышаться IQ нации, и тем больше вероятность, что Россия там обыграет Америку, или Армения Азербайджан, или Азербайджан Армению. Здесь вот виртуально. Поэтому я предложил, сейчас вот конфликт у них из-за Нагорного Карабаха. Я говорю, давайте сыграем вот страна на страну. Армения, Азербайджан, виртуально в шахматы.
Ну может, если кто-то выиграет,
кто-то умнее, кто-то умнее.
Нет,
матч реванш, как раньше был. Вот, например, вот сегодня играет Армения с Азербайджаном белыми, а если кто-то там проиграл, у них есть право на матч реванш, они уже будут играть белыми или черными, или два матча. Интересно, пусть будут виртуальные войны, не те войны, когда погибают люди. А здесь вот пусть в шахматы сыграли там на Нагорный Карабах, на Крым, предположим, там на Приднестровье или Северно-Южная Корея, тут Палестина, Израиль. Пусть все будет виртуально, как бы. Но это интересно, и стимул вводить шахматы в школах, повышать IQ нации. И когда мы уже будем грамотными, тогда не будет, мне кажется, меньше и войн, сейчас более 100 конфликтов на Земле. Вот, посещая 100 стран каждый год, я заметил, что вот эти наши проблемы финансовые, политические, религиозные, более 100 вооруженных конфликтов сейчас в год происходит на планете. Не из-за того, что не хватает там золота, воды, нефти, газа, а lack of clever men, да, нехватка от умных людей, да, вот из-за того, людей, для которых приистом first think after that move. Сначала подумай, потом прими решение. Сначала подумай, сделай ход. Сначала подумай, потом подпиши. И поэтому я провозгласил такой принцип: 1 billion chess players, 1 billion clever people. 1 миллиард умных людей. То есть из 7 миллиардов минимум должно играть 1 миллиард. Когда на планете будет играть миллиард людей, значит, этот миллиард людей, для которых принцип сначала подумай, потом подпиши решение. Значит, большая вероятность, что из этого миллиарда больше станет чиновников, там изберутся в парламенты мэров, пэров, королей. Значит, количество неправильно принятых решений уменьшится для человечества. Значит, будет меньше войн, конфликтов, и общество наше человеческое хорошо заживет.
Ну, вы стратег, конечно, вообще.
Александр Николаевич, вы у нас же главный буддист в России. Тут у вас идеальное общество.
Ну, общество, наверное, когда меньше обманывают, и когда сначала головой думают, а не одним задним местом, да, и принимают решение, вот и все. Больше умных людей, трезвомыслящих во власти, в парламенте, вот, в мэриях, там, в районных администрациях, вот и все.
Так как все-таки со школами в России?
Со школами в России, да, вот президент, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, как бы он поддерживает и детские шахматы. 2 года назад он принимал участие вот в «Белой ладье», это вот
шахматы. Почему в Мексике есть, у нас нет? Я попроще все как-то. У вас же прекрасный лоббистский ресурс есть, Аркадий Дворкович, да? Который вроде тоже шахматист, да, то есть вроде переживает, но по идее.
Александр Жуков, почетный президент.
Собрались, пришли к министру образования, навеляли ему по голове, да, то есть я сейчас не как сотрудник администрации говорю, я говорю сейчас представитель Совета института развития интернета, да? Да, пришли бы, да, я так подозреваю, там же есть лобби, и добились бы, чтобы, например, в Москве в каждом школе были бы шахматы.
А сейчас в Москве даже сколько школ играют в шахматы?
Вот сейчас где-то около 50 или 100 школ, но это факультатив, да, вот хотелось бы, чтобы…
А что такое обязательно?
Не надо ни денег, не надо ничего, просто желание.
Это региональный руководитель должен решать первую
очередь. Вот, например, в Татарстане Ментимир Шамиев, сейчас Миниханов захотели…
Это страна у нас четких указаний.
Ну, проще решить,
Вот в регионах, во многих уже регионах, вот спасибо моим коллегам, которые водили шахматы, вот там в Томской области, крест со 2 по 5 класс, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Кабардино-Балкарии, в Чеченской республике, в Псковской области, то есть во многих регионах, где вот руководители действительно вот видят и болеют шахматами, там вот шахматы водятся. Ну, здесь нужно, вот правильно вы сказали, все-таки циркулярное какое-то письмо от министра образования или постановление правительства Российской Федерации, где рекомендуют, ну, было же у нас же обращение президента Российской Федерации, все играйте в бадминтон. Почему? Потому что бадминтон – это умная игра, потому что бадминтон развивает мозги. Ну, помним, да, когда бадминтон президент Российской Федерации
играл.
Я благодарил Шахрая, вот, президента Российской Федерации по бадминтону. Вот Сергей Михайлович очень много сделал, когда вот президент начал бадминтон играть.
Бадминтон в каждой школе должен быть зал, да? Да. Потому что в шахматы играть ничего не надо.
В шахматы, я когда в школе учился, мы играли на переменках, там на подоконниках, где-то под лестницей играли, и нормально получалось. Шахматы есть дорожные, большие шахматы. Это желание, я бы хотел, чтобы ваша передача, и обратиться вам, как к советнику президента Российской Федерации, напишите докладную записку президента и поддержите шахматы в школах.
Да не вопрос, я хочу генезис понять, а почему у нас сейчас этого нет? Вы же наверняка писали.
Встречался с президентом Российской Федерации, просил шахматы в школах, в Кремле. Президент Российской Федерации написал министру образования рассмотреть, решить. Несколько месяцев это письмо ходило. Потом, наконец, я добился встречи с министром образования Российской Федерации. Привел гроссмейстеров и так далее. Он собрал заместителей. Все объяснили, учителя, которые преподавали. Все, министр образования кивнул головой. Хорошо. И все, и хорошо. И хорошо. Я снова пишу письмо, встречаюсь с президентом.
Вы знаете, что меня удручает? В последнее время много таких историй слышу. Вот меня вот это беспокоит немножечко. Я думал, что какая-то другая история. Может быть, вы сейчас сказали бы, что он просто не ходил, да? То есть вот.
Десятки раз ходил, и письма, и обращения, и, ну, недавно, буквально 4 дня назад, президент Российской Федерации посетил вот школу «Сириус» для одаренных детей в Сочи, и вместе мы открыли школу, международную академию Владимира Крамника, и президент России очень такие теплые слова сказал о шахматах, что вот должны детские шахматы развиваться, и надеемся, что как бы… Вот поддерживает. Но все время вот почему-то нет, вот где-то вот упирается, ну все в личностях. Например, вот возьмем Вьетнам, да, тоже не шахматная страна была. Когда президент Вьетнама приехал в гости в Калмыкию ко мне, когда он зашел в детский садик, где 5-летние дети играли на полу в шахматы, и когда потом он посмотрел наш шахматный дворец, шахматную академию, вернулся, и сразу же 1500 школ во Вьетнаме, вот он вел шахматы как обязательный предмет обучения. И сейчас вьетнамские дети побеждают на всех соревнованиях, и даже и по математике, и по другим предметам. Когда мы в шахматы в школах Калмыкии вели, через год, где-то через 2 года, да, мы увидели, что успеваемость в школах Республики Калмыкия повысилась где-то на 40%, приводов детей в комиссии по делам несовершеннолетних практически несколько раз уменьшилось.
Логика-то она есть.
Далее, еще интересная особенность, это мы в Голландии, в латиноамериканских странах проводили исследования, среди шахматистов нет ни одного наркомана. интересно.
Факт. Потому что, вот как по версии Кураева, больше в удовольствие, чем ненавидеть своего противника, никакой кокаин не доставит. Но можно все-таки вернуть к старой цели.
Ну, нет, нет, знаете, я здесь немного не согласен, потому что многие шахматисты, которые за столом, я знаю, готовы разорвать друг друга, после шахматной партии обнимаются, идут там в бар там, или в спортивный
зал. Во время игры нужно ненавидеть. Ну, согласитесь. Во время игры нужно ненавидеть. Так вот, я все-таки вернусь, пожалуйста. Все-таки это важный вопрос вот образования, да, допустим, в школе. Вот есть физика, есть среднее образование. Все должны закончить в равных условиях. Да? Но ведь шахматы это, ну, такой, есть те, кто кому не дано. Что с ними делать? Что с ними делать в классе? Вот у меня вот это. Я все понимаю, я, возможно, даже понимаю доводы Минобраза. А вот что в других странах по этому поводу? Вот первый класс дети начали играть, да. То есть к пятому классу будет один мастер спорта, это насколько? Вот практика какая? До пяти, до пятого класса учат детей. Ну, не до десятого же, или наоборот, до третьего. То есть, как вообще? Это вот реально, вот меня вот именно вот функционал, он не просто давайте ведем шахмат, это же знаете, как это вот.
Когда в октябре 2002 года в Элисте Гарри Кимович Каспаров, 13-й чемпион мира, приехал к нам в Калмыкию, мы подписали соглашение с ним, он подписал соглашение, это Международная академия шахмат Гарри Каспарова с министром образования Республики Калмыкия, он там вот, когда выступал перед учителями, директорами школ, он сказал: наша задача, вот сейчас, когда мы вводим шахматы в школах, не для того, чтобы воспитать, вырастить гроссмейстеров или там новых Карповых, Каспаровых, мастеров спорта, перворазрядников, мы вводим шахматы для того, чтобы ребенок стал интеллигентным. Ребенок стал более культурным. Шахматы как раз открывают дорогу для усваивания и других предметов. Достаточно, где-то 3-4 разряда. Главное ребенка научить играть в шахматы.
Вы выдающийся политик. Я просто все-таки еще раз хочу вернуться к практике. Факультатив или обязательное образование? Чуть разная история. Да? То есть, вот, когда мы говорим про
хотя бы начинать степ-бай-степ, хотя бы начинать вот с факультатива.
Ну, вот как на практике просто это выглядит?
Факультатив. Вот я как в Калмыкии вел, раз в неделю факультатив. Кто хочет, тот занимается. И когда они начали видеть результаты, что ребенок, который вот хулиганил, он бегал на переменках, а теперь сел вот за шахматы и вот начал вот хорошо. Вот я тоже раньше бегал, хулиганил, там все в первом классе вот начал там играть и бросил курить и учиться, двойки не стал получать и школу золотой медалью закончил. А считаю, что это шахматы помогли. А много таких, которые шахматы вот с улицы в детский садик не ходил. Ну наглядный пример перед вами сидит, который до первого класса как бы и курил, в детский садик не ходил, ругался матом, там все. Вот шахматы просто меня сделали более дисциплинированным.
Если обращаться к министру образования и говорить о факультативе, это одна история, да? А если об обязательном образовании, это же другая история.
Я поэтому хочу... Федеральный государственный стандарт общего образования.
Сразу видно директор по социальным вопросам, все знает. Сразу все забирает. Я, кстати, вот знаете, вот эта бюрократия, она уже просто вот здесь сидит. Ну давай, давай, хорошо.
Я вот в специальном свитере.
А я в пиджаке, потому что, да-да-да. Прикидывается
нормальным человеком. Много лет есть точка зрения, она, ну, действительно сложный вопрос, дети перегружены в школе. И вопрос добавления в обязательный стандарт дополнительных часов или дополнительных предметов – это очень сложный вопрос. Поэтому, я думаю, конечно, начинать надо с факультатива. Другой вопрос – это можно делать по-разному. От количества активности действительно региональных руководителей, от методических материалов, от пропаганды, от интернета, от телевидения – здесь очень много зависит.
Здесь я немного добавлю, что именно здесь не добавлять нужно. Вот в рамках факультатива преподаватель или директор школы, классный руководитель, он может выбрать, или дети идут там вязать, или там в компьютер, или шахматы, или там, то есть, когда факультатив, это рекомендуется, не обязательно, и преподаватель сам может выбирать. А школа, если бы, да, было циркулярное письмо, вот, министра образования, или постановление, что шахматы включено, что преподаватель имеет право, наряду с другими, выбрать и шахматы.
Ну вот у меня вопрос, а вот знаете, я просто чуть-чуть из другого бизнеса, да, там, а почему нельзя, например, проводить ежемесячные турниры между школами, да, то есть, типа там призы, это же всегда мотивы, знаете,
проходит. Белый ладья, я сам принимал участие в свое время, потом это умерло. Затем олимпийская чемпионка Ирина Роднина через свой фонд, она возродила турнир «Белой ладьи», это школьные соревнования. И вот 2 года назад Владимир Владимирович Путин в Дагомысе, в Сочи, принял участие в открытии «Белой ладьи». Это чемпионат России среди школьных команд, чисто среди школьных. В прошлом году это уже стало международным.
Но вот помимо образования, шахматы и бизнес, в чем пересечение? Шахматы и экономика.
Ну, все время, ну, как в шахматах, это, ну, в первую очередь нужно думать, да, рассчитывать, как и в бизнесе, как и в политике, сначала подумай, потом прими решение. И многие бизнесмены, многие там, ну, те, кто в списке Forbes, все вот играют, ну, многие в шахматы, по крайней мере, я вот там с ними встречаюсь, летаю в самолетах, там, вот с двумя я вот летел очень-очень крупными там нашими, так называемыми, олигархами. Так вот, пока мы долетели до Симферополя, один другому проиграл 1,5 миллиона. Они, одна партия стоила 100 тысяч долларов.
Без денег скучно играть. Да. Я согласен.
Я смотрю, что-то они считают, потом раз, ты, говорит, это самое дождь, 1,5 миллиона. Я подумал, чего 1,5 миллиона, оказывается, это 1,5 миллиона.
Я даже могу сказать, что вот бизнесмены обычно, да, они, конечно, во что-то играют. Вот, когда и по типу поведения видно, шахматист, преферанс, покер, но обязательно во что-то играет, потому что это игра, это всегда, ну вот, это школа жизни. Это вот. Шахматы в этом плане самое безопасное обучение. По крайней мере, покер лучше потом. Ну, не знаю, это мой опыт.
Да, еще бы хотелось вернуться к вопросу о школах, да, вот, а что будет с теми детьми, которым вот не дано, есть такие вообще дети, которым вот не дано научиться шахматы, вот как с ними быть?
Ну,
если вы хотите вести это как обязательно.
Я понял, да. Знаете, если хочешь научить, можно даже и зайца научить на барабане играть. А в шахматы ребенок вот, ну, с первого класса, да, когда вводили, не только в Калмыкии, в других регионах, спокойно уже через 2-3 месяца ребенок уже владеет. Дальше с 5 лет. Я вот в Китае был, мы там ввели с первого класса. Вот Китай, почему такие успехи везде? Потому что они вот берутся так вот основательно. И вот в одной провинции, когда я был там, они в школах вели. Потом через год приезжаю уже, губернатор этой провинции, она небольшая такая, 90 миллионов проживает в ней, вот, похвастался, повез меня в детский садик. Они сделали трехуровнево, значит, в детских садах, школах и высших учебных заведениях. В садиках с 5 лет они начали обучать играть в шахматы. Но более того, вот буквально несколько месяцев назад я посетил Белоруссию в Минске. Вот мы с Александром Григорьевичем Лукашенко встречались и поехали с руководством Белоруссии вот, открывать, ну, эта академия уже действовала, там занимаются дети, 350 детей в Минске с 3 до 8 лет. Я зашел вот в турнирный зал, смотрю, вот девочки трехлетние и родители там ждут. Я у родителей спрашиваю, а как вы? Они говорят, ну, другой подход. То есть они там на основе игры там вот, ну, детям, они же красивые, там слон, там конь. И также вот дети сейчас же все вот в айфона, уже начиная, наверное, с годика или с 2 лет, они уже в компьютере везде сейчас. И у нас есть программы такие, вот шахматы программы, где вот мультфильмы типа как «Ну погоди», и вот он так вот не стрелялки какие-то, а именно шахматные компьютерные игры, конечно, они приучают.
А что же это такое? Вы единственный россиянин, возглавляющий такую крупную международную федерацию, а в России, получается, меньше всего детьми шахматами занимаемся.
Ну, не-не-не.
Так увлечённо рассказывать про белорусских, про китайцев.
Ну, я как президент Китая.
Я же лично как чиновник, мне даже обидно становится.
Я могу спросить про Лаос, начать говорить про...
Ну, мы сейчас как граждане Российской Федерации.
Да,
говорим.
Мы сейчас на территории России, но я хочу поблагодарить очень многих своих коллег, губернаторов, министров, депутатов, которые очень много времени сейчас стали уделять шахматам, поддерживают, вводят шахматы, ну, даже в детских садах.
Да,
и в Москве тоже каждую практически неделю мне звонят то в Бутово, вот в прошлом году мы в Южного Бутово, в Северного Бутово, в школах открывали, потом в детских садах, то есть в простых там детских садиках звонят, там, Александр Николаевич, подъедьте, вот у нас дети занимаются. У нас тоже много, слава богу, родители начинают понимать, и дедушки, и бабушки, что пора вот из кладовки где-то достать эти пыльные шахматы, и внуку давай там сыграем, научу тебя играть в детские маты. У нас очень много сейчас вот занимается. И, дай
а
бог,
что нам всем надо сделать, чтобы это ускорить?
Ну, самим пропагандировать, не знаю, вот ваша радиостанция, да, вот если вы, я думаю, если наша сегодня передача послужит, хотя бы один вспомнит о шахматах, достанет и начнет учить своих детей или внуков, это уже...
Ты еще такой парный шахмат, тоже слушатели спрашивают, вот, говорят, пропагандируют Олимпийский комитет, есть какие-то перспективы?
Ну, я сам принимал участие в прошлом году с Александром Дмитриевичем Жуковым, мы в здании Олимпийского комитета сыграли, там проводили пресс-конференцию, мне приятно было, что не шахматисты пришли на пресс-конференцию и начали пропагандировать именно парные шахматы, парные,
простите, меня спросили, хоккей, вы задали, но я даже,
это же хоккеист прославленный, наш Фетисов там, или теннисист прославленный Шамиль Тарпищи, вот они мы сидели, значит, теннисист, хоккеист, я и Жуков, и мы все это самое, и они так увлеченно пропагандировали коллективные шахматы, мне приятно
а
было.
Парные это как?
Парные, не коллективно, а парные. Да, парный шахмат, когда вдвое, вот двое мы садимся, напротив еще двое, между нами перегородка, и каждый по очереди делает ход, не советуясь друг с другом. Ну, это сложно, конечно, вот просят и дальше пропагандировать, но я всегда отвечаю.
Это же ересь какая-то. Ну, что-то тысячелетия мы уже выстраивали шахматы. Как-то
ну, да, ну, это есть, да, ну, особенность, как шахматы на троих, например, сделали, да, вот шахматы, доска, и вот трое играют, у каждого свои фигуры, вот они... двигают, на троих это называется, очень интересно,
тоже
начинает.
Нет, я в армии, когда мы выпить хотели, мы играли в шахматы наливайки, да, вот в рюмочке, вот это было хорошо, это правильный шахмат, а вот все остальные, мне кажется, это ересь какая-то. Вот эти шахматы я еще понять могу, да, вот в блиц играли, знаете, как когда блиц играешь 10 партий, по 50 грамм, кто выиграл, тот выпивает, да, знаете, идет выравнивание, это очень хорошо, кстати, ну, знаете.
Чем больше срубил, тем больше съел и выпил. Вот с Бобби Фишером, когда в 95-м году в декабре в Будапеште мы встретились, тоже там как бы отметили встречу, я ему в долг вернул Советского Союза 100 тысяч долларов, когда издательство физкультуры и спорта опубликовало книгу и не заплатили. И он на радостях начал выпивать, я еще черную икру, черный хлеб из России привез, там, ну, и после второй бутылки водки я набрался это мужество, потому что Фишер для нас это полубог, бог, то есть это на уровне там Гагарин, Эйнштейн.
Круче Цукерберга где-то.
Да, и я Фишер говорю, давай сыграем в шахматы, и он выпил,
говорит,
давай. И он начал расставлять шахматы, я смотрю, он это первую линию путает, это Фишер Чес, да, когда первая линия там путается, я говорю, Бобби, давай вот в нормальный шахмат сыграй. Он говорит, не-не, Чес, те шахматы уже умерли, компьютер играет, давай в мои шахматы поиграй.
Кирсан Николаевич, у нас, к сожалению, подходит время к концу, но очень вас благодарим за возможность, которые вы нам дали с вами сегодня пообщаться за выступление. Ну, надеемся, сделаем сами все для того, чтобы шахматы в России развивались. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Играйте в шахматы.